Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Чти и разумей» – сокровище древнерусской словесности. Автор и ведущий радиоцикла – кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Я рада приветствовать в нашей студии Илью Сергеевича Вивюрко, кандидата философских наук, преподавателя Московского государственного университета и Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Здравствуйте, Антонина. Здравствуйте, братья и сестры. Недавно наш патриарх сказал, что заразиться в храме нужно опасаться менее всего. И я думаю, что это положительная подвижка в нашем современном богословии. Эти слова хорошо было бы выбить на камне, чтобы они более уже никогда не были дезавуированы. Ну и сегодня, в день записи, праздник иконы Божией Матери Знамени Новгородской, который напоминает нам о том, что у нас есть заступница.
А у нас в Сибири это праздник престольный в Абалакском монастыре в Тюменской области, где Матерь Божия Абалакская, тот же извод, да. Один из списков, чудотворная, тоже старинная, очень почитаемая икона. Так что мы сегодня под покровом Пресвятой Богородицы вдвойне, да, будем надеяться.
Она нас в обиду не даст. О чем я хотел поговорить, начну с такого сюжета. Периодически у нас в церкви возникают дискуссии о богослужебном языке нашем, церковно-славянском. И недавно мне пришлось участвовать в такой небольшой дискуссии в одной группе в интернете, довольно серьезной группе образованных православных людей. И так мне кажется интуитивно, что вы, Антонина, так же, как и я, сторонница сохранения церковно-славянского языка.
Это даже не обсуждается. Хотя обсуждается, к сожалению.
Ну вот смотрите, в чем проблема. У противников есть аргумент. Люди не понимают очень многого из того, что читается, а мы не язычники, чтобы просто соблюдать какие-то обряды. Мы верим сознательно, поклоняемся ведомому Богу, как написано на портале Успенского собора в Троице-Сергиевой лавре. И поэтому перевод на церковно-русский, как они говорят, язык, то есть тоже адаптированный к богослужению, не разговорный, не молодежный, сделает богослужение более доступным современному человеку, более включающим его в себя. А что мы на это можем ответить?
Все-таки у нас язык сакральный, он гораздо богаче и глубже, чем язык бытовой, даже если он, как вы сказали, церковно-русский. Это какой-то новый термин, мне кажется, это некое лукавство.
Да, то есть они тоже хотят создать в этом смысле сакральный язык.
А зачем второй сакральный язык?
А чтобы он был понятнее и ближе к нынешнему, так же, как церковнославянский когда-то был близок к старославянскому и древнерусскому.
Мне кажется, это тема языком надуманная. Мы с вами тоже входили в церковь, хотя я, конечно, учила в университете. Вы, может быть, тоже церковнославянский.
Нет,
тогда
нет,
он назывался.
Я никогда не учил специально
церковнославянский. У нас древнерусским он назывался, и был курс, и мы, конечно, страдали немножко, потому что там много было грамматической стороне, грамматике уделено. Но, с другой стороны, ни вы, ни я, по-моему, не испытывали дискомфорта, входя в церковь. В смысле непонимания. Если это было, то очень недолго, и я просто этого вот даже не помню.
Скажем так, поскольку меня воцерковляли в детстве, я вначале действительно ничего не понимал. Детское воспоминание такое сохранилось. Мама говорит мне: ну ты начал понимать, что поют, что батюшка произносит? Я говорю: нет. Это не мешало мне воспринимать богослужение с детским...
Благоговением.
Да, с детским таким чувством веры, которое еще обострялось тем, что еще была советская власть, и поэтому было ощущение того, что это не приветствуется в целом в обществе ходить в церковь, поэтому ты чувствовал, что некоторым образом преодолеваешь сопротивление какой-то среды, и это давало дополнительную мотивацию. Но в то же время понимание, оно пришло постепенно. И на самом деле, так, по большому счету, только с началом домашней молитвы, домашнего чтения псалтири. То есть просто из слушания самого богослужения, ну, кроме каких-то гениев филологических, я думаю, что оно ни у кого не приходит уже в наше время.
Тем более, что сейчас-то ведь есть для новоначальных с параллельным переводом и псалтирь, и литургия.
Это да, хотя псалтирь часто совершенно бездумно печатают, давая в параллель просто синодальный перевод, который сделан не септуагинтой, а смотрецкого текста, и поэтому он не объясняет, а запутывает на самом деле читателя. Тут нужно тогда давать перевод Юнгерова или какой-то еще, который сделан с греческого текста, либо прямо со славянского. Но это уже частный вопрос. А самое главное, что... Почему я начал с такого провокационного вопроса? Потому что на самом деле к своим оппонентам всегда нужно относиться максимально внимательно. Нельзя отмахиваться.
Тем более, что среди них есть и маститые, так скажем, ученые и священнослужители.
Тоже верно, да. И есть довольно искренние верующие, простые миряне, там образованные и необразованные тоже есть. Главное, что кто отмахивается от оппонента, выдвигающего серьезные аргументы, тот рано или поздно обнаруживает себя проигравшим без боя. И сознание его правоты, которое позволило ему почивать на лаврах, выражаясь в старинном стиле, уже немало его не пользует после этого. И он говорит, а как же так произошло? А вот, поэтому мы здесь должны быть настороже, что называется. И отнюдь не только в виде каких-то обвинений, которые сыпятся и с той, и с другой стороны. И, в общем, представляют собой не братские действия. Вот, а именно в виде аргументированных возражений. Я бы даже так сказал, здесь есть не две стороны, а три стороны конфликта. Одна сторона – это вот сторонники русификации, а другая – это, назовем их так, сторонники традиции. Традиция – это передача из поколения в поколение, и мы хотим сохранить как можно больше переданного. А третья сторона – это те, кто говорят, что «да, я не понимаю, но ничего страшного в этом нет, и поэтому давайте ничего не трогать». Эту позицию символически можно обозначить известной притчей «собака на сене». Не ест, но лежит на нем и охраняет, рычит на подходящего. Вот, собственно говоря, несмотря на то, что нам кажется, может быть, что это наши союзники, вот эта собака, которая рычит на того, кто пытается у нее сено унести. Но на самом деле это спорный вопрос, так как зачастую именно их ленивая позиция, позиция человека, не желающего вникать в богослужение, не желающего понимать, во что он верит, она как раз-таки приводится в пример для очернения нашей позиции в целом.
Знаете, есть еще одна точка зрения. Ее вот в этой студии излагал один молодой священник, учащийся этой общецерковной аспирантуры Кирилла и Мефодия, который говорил, а зачем нам с ними спорить? И зачем нам вообще вот разрушать вот это братство? Ну, хотят они там какие-то общины на русском молиться? Ну, пусть молятся. Вы хотите на своем церковно-славянском? Молитесь на своем, пусть все будет, как будет, сохраняется статус-кво. Мне кажется, это тоже позиция, чтобы не осудить этого священника и тех, кто думает так же, но некое лукавство мне в этом все-таки видится.
Ну, кстати, в Сербии так и делают уже.
Ну, вот на опыт международный ссылались, в частности,
да, не знаю, как там в Греции, например, тут я хуже ориентируюсь. В Грузии, по-моему, все служат до сих пор на древнегрузинском. Вот. А в Сербии, да, я сам наблюдал. И вы правы, действительно, есть и такая позиция, и она по-своему тоже сильна, потому что она предлагает как бы и то сохранить, и это не отвергать. А также может ссылаться и на опыт каких-то братьев вот, в других поместных церквях. Вместе с тем, очевидно для нас, что здесь разрушается некое единство. То есть единство сохраняется, но как бы флегматическим образом. В стиле кота Леопольда «давайте жить дружно».
Все равно это потихоньку протискивается,
да,
и занимает свои позиции.
А единство в том плане, что я вообще-то, входя в любой храм своей церкви, церкви моего народа, должен понимать, что там поется и читается, и поэтому даже если я молюсь на русском, с меня не снимается ответственность за понимание церковнославянского. А тогда зачем мне, собственно, молиться на русском в церкви? Это здесь не учитывается, и получается, что идет дробление на клубы по интересам, которое в перспективе мы даже не знаем, что может принести. Сейчас это ограничивается не только формой языка. Есть, например, православные русские люди, которые увлекаются западным обрядом в православии. То, что было учреждено для, скажем, французов, переходящих в православие, что вот можно служить не по-византийски, а по древним западным обрядам. Это совершенно справедливо, потому что все древние церковные формы вообще заслуживают уважения и выражают истину. Но появляются люди, скажем, русские, я думаю, что могут быть и другие тоже, из православных стран, которым близка вот эта западная эстетика, и они не просто ей занимаются, там изучают, помогают наладить эти богослужения на Западе, они хотят здесь создать такие приходы. И их не смущает, что это похоже скорее на ролевую игру, вроде хоббитов, там, эльфов и так далее, чем на серьезное воцерковление, потому что, ну, все хорошо в своей области, в своем ареале естественного происхождения и так далее.
Тоже непонятно, зачем? Если ты воцерковляешься, ты идешь к Богу, ну, потрудись хоть немножко. Что ж ты облегчаешь себе этот путь?
Они хотят так потрудиться. Здесь дело даже не в легкости, мне кажется, а в некоторой вкусовщине. Вот. Аналогичным образом, а почему, собственно, нужно обращаться к западному? А может быть, кому-то понравится эфиопское богослужение с барабанами, с трубами. Вот. Кому-то понравится еще какой-нибудь из древних чинов, который был распространен в совсем другом регионе, нубийский, например, и он будет возрождать его здесь. Если это ученая реконструкция где-то там в каком-то институте специально, вот, чтобы показать, продемонстрировать, попробовать, это может быть и оправдано. Но если это становится уже движением, то здесь есть какая-то удивительная инфантильность, на мой взгляд. То есть стирается грань между игрой и серьезностью, и когда эта грань стирается, обычно побеждает несерьезность, в итоге побеждает игра. Этот цикл передач я, собственно, задумывал как попытку вчитаться в некоторые старославянские, древнерусские, церковнославянские тексты, как богослужебные, так и небогослужебные. Не с филологической точки зрения, я сам не филолог и не смогу все удовлетворительно разъяснить вот научным языком, а именно с точки зрения того, чтобы попробовать, во-первых, сколько мы понимаем интуитивно, что нам требуется для большего понимания, и самое главное, какое сокровище мы здесь имеем, потому что единственный вразумительный аргумент с нашей позиции, с позиции сторонников церковнославянского, это не сакральный язык как таковой. Вот этот аргумент сакрального языка, он работает только наполовину, потому что на самом деле в церкви, в канонах, в догматах нет понятия сакрального языка. Это в чистом виде практика. А понятия такого нет. И нас могут обвинить в том же самом старообрядчестве. Вы держитесь за свои два перста и готовый раскол учинить, если кто-то что-то там скажет, что надо тремя, а не двумя креститься, выражая, в общем, тот же смысл.
Термина нет, но мы же понимаем, о чем идет речь. Это не бытовой язык, это язык церкви. Церковного богослужения.
Ну. Да, конечно. Так, собственно, сторонники русификации, они предлагают создать русский язык церковного богослужения.
Опять же вопрос, зачем?
Они теперь хитрее стали. А вот затем же, говорят они, зачем Кирилл и Мефодий создавали тогда церковнославянский? То есть они создавали для современных им славян, а мы создадим для современных нам русских. Здесь есть еще и известный политический аспект, да, и для современных нам украинцев, и для современных нам белорусов. То есть идет такое дальнейшее расхождение, разделение русского народа, и в том числе в церковном плане. Кстати, на Украине есть собор современный, очень красивый, где все надписи на украинском сделаны церковнославянской вязью. И он построен был еще, по-моему, при митрополите Владимире. А при последних событиях как раз отпал в раскол вместе вот с этой самой ПЦУ. Так что так как-то получилось. Само собой, что он отошел туда, к чему он более и прилежит. Хотя построен он был именно канонической церковью.
Так там все было построено канонической церковью.
Нет, теперь... я думаю, что они успели что-то построить и потом. Ну, ладно, это отдельный большой вопрос, отдельная большая тема, вернее. Но политический аспект здесь все же я не стал бы делать главным. Он скорее второстепенный, дополнительный по отношению к главному. А главное состоит в том, что, отказываясь от славянской традиции, мы закрываем для себя огромную сокровищницу и смыслов, и красоты, и вот этой живой связи исторической, которая становится опосредована для нас уже переводом, комментарием и вообще тем, что только профессионалы должны вот это знать, а остальным не нужно. Но обратите внимание, что эта утрата, она во многом в народе уже произошла, потому что назовите мне школы, где серьезно читают, скажем, слово о полку Игореве на древнерусском и вникают в древнерусский текст, поразительно красивый текст, хотя там есть вещи непонятные даже для профессиональных лингвистов. Но эти непонятные вещи можно обозначить как такие темные пятна и, обходя их или проходя через них, воспринимать все то, что понять можно. И для этого нужно всего-то там 2-3 урока внимательного чтения на самом деле и разъяснения некоторых неясных терминов, а остальные можно понять просто по их связи с современными русскими словами. А если ребенок имеет какую-то воцерковленность, то тем более он еще более подготовлен. Но где и кто из учителей этим занимается? Покажите мне это место, я хоть приду посмотреть, послушать. И точно так же, а что, церковно-славянские тексты читаются внимательно, серьезно, глубокие, с богословским смыслом, их очень много таких, в каких-либо школах, включая даже воскресные, ну, не считая молитвы там перед едой и прочего. То есть собака на сене – это, в общем, во многом наше привычное уже состояние. И я думаю, что здесь надо что-то менять, потому что потом будет поздно, и уже мы будем вздыхать по прошлому и спрашивать, так же, как спрашивали после 17-го года, как же так все произошло.
Знаете, это все-таки должно быть не усилием и волей одного учителя, какого-то энтузиаста, одного или там десятков. Все-таки это должна быть, ну, для учителя всегда есть методика преподавания, все эти методички, требования. Тогда бы они поневоле это делали.
Поневоле как раз может и не получиться. Вы знаете, как возродился язык иврит в качестве разговорного?
Я знаю, что он, ну, как бы заново изобретался, расшифровывался.
Он не изобретался, он был известен ученым, но только ученым.
Реконструировался, раввином. Правильнее сказать, да?
Пожалуй, да. Один вот ученый человек запер свою семью в доме, во дворе, вернее, это был частный дом в Палестине. Он был еврей, переехавший в Палестину. И его сын стал первым ивритоговорящим евреем.
Это уже вот в новое время.
Да, да? Это было где-то в начале 20 века. Это говорит о том, что на самом деле мы недооцениваем фактор воли и переоцениваем фактор какого-то начальственного призыва, который почему-то с какой-то стати должен над нами аки гром прогреметь.
Это, конечно, вы правы. Просто не мне вам рассказывать. Вы-то уже и со школой столкнулись. Вы же знаете, насколько там все загружено, расписано, предписано. Шаг влево, шаг вправо. Это только если факультатив, может быть.
Знаете, я думаю, что всегда все можно организовать.
Ну, если будет воля.
Нужно просто иметь единомышленников, иметь волю, иметь независимость хотя бы. Может быть, необходима независимость в плане финансирования. Опять-таки, а кто мешает русским православным людям собраться и что-то такое с миру по нитке профинансировать? Кто мешает, кроме нашей собственной развращенности, что мы там лишнюю копейку в общее дело вложить не готовы, а только откупаемся от Бога какой-то милостыней в плане того, что я соблюдаю заповедь о милостыне. Вот. А чтобы что-то по-настоящему создать, организовать совместными усилиями, поддержать друг друга. Вот профессор Катасонов говорил о кассах взаимопомощи, да, которые раньше были на предприятии, где мог любой работник взять беспроцентный кредит. Ведь это так просто и так сложно для современного человека. Как это я от своей зарплаты буду откладывать каждый месяц? Немыслимо, глаза на лоб вылезают. То есть,
как... Откладывать для кого-то, для чего-то?
Да, ну, да? Для себя же фактически, своих товарищей. У нас и слово «товарищ» уже стало неприличным, только с коммунистами ассоциируется. Хотя оно гораздо старше на самом деле, коммунистического движения. Известно, что мы поражены триумфализмом, чувством собственной устойчивости, которое зачастую мнимо. Мы это уже наблюдали и в 905-м, и в 917-м годах. И не хватает какой-то энергии здесь и сейчас, то, что называется. Наверное, пора как-то пробуждаться, потому что потом тем с большими потерями будет это все. Чем дальше, тем с большими потерями. Но это вечные мои ламентации, поэтому я не буду на них задерживаться. А начать я хотел сегодня с одного текста славянского, который старше крещения Руси. Ну, у нас, правда, и весь славянский перевод Библии, или не весь, но большая его часть старше крещения Руси. Это создание святых просветителей. А оказывается, не все знают, что к славянскому переводу Евангелия было составлено поэтическое предисловие. Называется оно «Проглас». То есть, как бы голос, который перед. Интуитивно понятно слово. До сих пор спорят ученые, слависты, кто был его автором, святой Константин Преславский, Пресловский, точнее, один из болгарских просветителей, учеников Кирилла и Мефодия, или сам святой Кирилл, он же Константин Философ. Владимир Николаевич Топоров, наш выдающийся филолог, семиотик XX века, все-таки считал, что это сам святой Константин. И в своей большой книге «Святости святые в русской духовной культуре» он приводит реконструкцию текста, потому что понятно, что в разных рукописях там есть некоторые различия, некоторые, может быть, описки, и поэтому здесь еще необходима научная публикация. Вот я как раз по этому изданию хочу прочитать этот текст. И пишет Топоров: «Проглас заслуживает особого внимания, не только как текст, в котором предпринимается попытка кратко сформулировать некоторые наиболее важные и глубокие идеи, предуготовляющие к восприятию евангельского текста. Эти идеи для новообращенных славян должны были стать путеводительными и объяснить задачи, стоявшие перед работниками одиннадцатого часа, и их назначение в новом строе христианской жизни, но и как один из самых ранних памятников славянской книжной поэзии». То есть это предок, в общем-то, таким образом и всей русской поэзии. «В прогласе, собственно, славянская тема, идея, органически вырастает из евангельского круга идей и соответствующих образов греческого текста, за которыми с большей или меньшей степенью очевидности просвечивают библейские прототипы, образующие последний, наиболее глубинный слой, еще удерживаемый, однако, религиозным христианским сознанием грека или славянина IX века и трактуемый этим сознанием как своя собственная священная предыстория». Ну, я не знаю, почему он говорит здесь о библейском слое как еще удерживаемом в IX веке, потому что он был удерживаем и после, и мы видели по посланиям старца Филофея, что он был удерживаем. Пожалуй, сказанное Владимиром Николаевичем Топоровым нам нужно скорее приложить к своему времени. Вот сейчас Библию почти никто не читает, и этот слой глубинный, а тем более на славянском, да, этот слой глубинный перестает быть удерживаемым. И здесь тоже нужно определенное возвращение и определенное собирание воли для того, чтобы начать читать этот текст и усваивать его так, чтобы становились понятны библейские аллюзии и в «Покаянном каноне» Андрея Крицкого. И вот недавно был праздник введения, читались три паремии. А как эти паремии вообще соотносятся с праздником введения? Почему именно они читались? А там на самом деле все математически точно, если вникнуть. И как они соотносятся с новозаветным чтением, которое уже на литургии апостола и Евангелия? Вот, для того, чтобы все это понять, не нужно на самом деле оканчивать университеты. Нужно просто быть в традиции.
Ну, а поскольку мы от этого все дальше уходим, отрываемся, то вот неизбежно следующий шаг – это вот эта дискуссия о необходимости.
Да, именно потому, что мы отрываемся и уходим, мы все, сила будет на их стороне, на стороне противников традиции или сторонников ее, по крайней мере, реформации, реформы. Это нужно понимать, что тем самым, в общем, мы готовим сами эту реформу своей пассивностью, даже если эта пассивность имеет какой-то облик оборонительный, защитительный, охранительный, и тем самым себя успокаивает, что я, мол, лежу на страже.
Благими намерениями, что называется, да, услана дорога, знаем куда.
Да, иногда даже и без намерений, просто ничего не деланием. Ну вот, значит, это стихотворение я хочу прочитать. а потом какие-то отдельные места, на них остановиться чуть подробнее. А поскольку я прочитаю его без комментариев, то как раз интересно каждому испытать себя, насколько интуитивно текст воспринимается. Вот перед нами текст 8-9 века.
Проглас вот этот, да.
Не адаптированный ни к церковнославянскому, ни к современному русскому языку. Единственное, что я произношение не буду реконструировать того времени, поскольку этим, в общем, занимаются лингвисты, я плохо в этом разбираюсь. Я буду произносить так, как я привык, в связи с церковным чтением просто. «Яко пророцы прорекли суть прежде. Христ грядет, собрать языки. Свет бо есть всему миру сему. Реша бо они, слепие прозрят. Глуси слышат слово буквенное. Бога же убо познать и достоит. Того же деля слышите словение си. Дар бо есть от Бога се дан. Дар Божий есть десные части. Дар душам не коли же тлея. Душам тем я же и приимут. Матфей, Марк, Лука и Иоанн учат весь народ глаголище. Елико убо душам си лепоту, радуетеся, видите и любите. Греховную тьму отгнати, и мира сего тлю отложите, и райскую житию приобрести, и избежать от огня горюща. Вон метены от своего ума. Слышите убо народе словенсти. Слышите слово от Бога бо прииде. Слово же кормя человеческая душа. Слово же крепя и сердце, и ум. Слово готовя вся Бога познати. Яко без света радость не будет, оку видящую Божию тварь всю. Но без лепоты невидимую есть. Тако и душа всяко без букв, не сведущи ни закона Божия, закона иже на греховного, закона рай Божий являюща. Кыйбо слух громный тутень, слыша, может, Бога не боятися. Ноздри же паки цвета не ухающа, како Божие чудо разумеют. Уста бо я же сладко не чуют, яко каменно творят человека. Паче же сего душа безбуквенна, является в человецах мертва. Се же все мы, братья, смыслища, глаголем вы совет подобен. Иже человеке вся отлучит от жития скотска и похоти. Да неимущий ум неразумен, туждим языком слышаще слово, яко медно звона глаз слышите. Себо святый Павел уча рече, молитву свою воздая прежде к Богу, яко хощу словес пять изрещи, да и все братья разумеют, неже тьму словес неразумен. Человек бо неразумевая и не прилежит к притче мудрей. Сказающие беседы правы нам, якобы тля плотях настоит. Все тляще, паче гноя гноящие, егда своего брашна не имать. Тако душа всяка опадает, жизни Божия неимуще до века, егда словесе Божие не слышит. Ину же паки притчу мудру зело, да глаголем подобающую, семя, хотящее расти Божиим растом, и дебо веры сеей есть правы, яко семена, падающие на ниве, тако на сердцах человеческих, дождя Божия букв требующая, да взрастет плод Божий паче. Кто может притча вся рещи, обличающая без книги языки? Невегласы я, смысле не гласяще. Не аще вся языки умеет, может сказать и немощь сих. Обаче свою притчу да представлю. Мног ум в мале речи кажа. Назебо все без книг языцы. Братися не могуще без оружия, с противником душ наших. Готов плен в муки вечные. Убо языцы не любящие врага, братья же ся с ним мыслище зело, отврести двери умом прилежите, твердо ныне оружие имуще, еже ковут книги Господня, главу труште неприязни вельми, буквы сия им же приимете. Мудрость их душа ваша крепит. Апостоли же с пророки всеми, иже бо сих словеса глаголище, подобни будут врага убити, победу приносящих к Богу добру, плоти бежаще тли гноевные, плоти ея же живот, яко сена, не падающе, крепко же стояще, к Богу явшися, яко храбре, стояще одесную Божия стола, егда огнем судит языком, радующийся с ангелы вовеки, приснославище премилостивого, всегда аки книжни песнями Богу поюще, человеке милующу, яко подобает всяка слава, честь и хвала Богу, Сыну выну с Отцем и Святому Духу во веки век от всея твари. Аминь. Вот такая поэма.
Ну, при том, что отдельные слова неизвестны, но общий смысл абсолютно ясен, мне кажется, даже каждого отдельного предложения, не говоря о целом.
Смысл, да, особенно если видеть текст и возвращаться к каким-то, может быть, сначала непонятым местам. Ну, а отдельные слова непонятные, конечно, уже здесь помогут словари. Но вот на что я хочу обратить внимание, что как начиналась проповедь православия среди славян? Начиналась она с огромным уважением к тем, кому проповедовалось. С ними говорят как со взрослыми людьми, не как с детьми. Говорят на уровне высокого богословия, на святой Константин философ. И как мы привыкли думать, что в Средневековье вера была такая упрощенная, как будто бы, ну, особенно у народов, которые только-только вот получили христианство, даже письменности своей не имея никакой науки, культуры, ну, культуры книжной, я имею в виду, потому что народа, который не имел бы культуры, в принципе, не существует. Вот, а книжной не было, да. И чем проповедовали? Вот как еще раньше учили и в школах, и нередко даже на религиоведении, в университетах такой упрощенный давали взгляд, что проповедовали страхом, запугивали гиенной, да, огнем горящим. Тем более варваров надо запугать чем-то таким сильным, потому что они, в принципе-то, ну, как будто бы не имеют сложного мышления. Да, здесь мы видим, что все совсем не так. К чему призывает Проглас? Прежде всего, Бога познать и достоит. Достоит причем. То есть, Бог достоин быть высшим объектом познания. Вот если перевести на философский язык, это практически то же самое. То есть, мы только добавили слово «объект», которое используется в научной философской литературе. А суть, она здесь выражена. Бога познать и достоит. И для этого нужны книги. То есть святой обращается к новообращенным славянам и говорит им, что вам нужна грамотность. Он объясняет этим людям, убеждает их. Людей, которые привыкли в большей степени к воинским подвигам, да, они были в то время и воинственны, и достаточно видное положение в Европе занимали, Центральная Европа, вот проповедь ведь началась где? Не в Болгарии даже, а в Моравии, это нынешняя Чехия. Ну, и не говоря о том, мы знаем уже в более поздние века походы Руси, там на Дунай, на Царьград, проходили легко и быстро расстояния, которые даже сейчас остаются большими географически, даже по нынешним меркам, если двигаться по земле. И вот к этим людям обращаясь, они убеждают их в том, что, имея эту доблесть, нужно обратиться к чему-то и еще более высокому.
Высокому и важному очень, жизненно важному.
Да, ну, понятно, что здесь речь идет не просто о жизненно важном, а происходит перенос из плана земного бытия, которое яко сено, как сухая трава, да. Быстро исчезает, засыхает. Переход в план вечности. И вот в этом плане вечности прежде всего о чем говорит святой Кирилл? Как бы цитируя евангелистов, да, Матфей, Марк, Лука и Иоанн учат весь народ глаголище. «Елико убо душам си лепоту радуетесь, видите и любите». То есть, так как вы радуетесь, к радости идет обращение прежде всего, не к страху, радуетесь и любите видеть красоту своих душ. Человек – образ Божий. Познать Бога – это значит отпечатлеть в себе Божий образ. Мы говорили о том, что Бог есть наивысший объект познания, но здесь нужно сразу ввести коррективу. Бог не объект, в том смысле, в каком любой другой объект может быть объектом познания, вплоть до самых больших, таких как Вселенная и всякие математические понятия вроде бесконечности, где уже начинается область парадоксов для мышления. Но Бог даже наряду с ними не есть объект. Он есть прообраз нашей души.
Вот, я искала слово. Да, прообраз, хорошо.
Вот. Поэтому здесь начинается с красоты ваших душ. Вот они обращаются к славянам, да?
Что они богоподобны.
Да, да, совсем не как каким-то младенцам, которых нужно вот запугать или что-то им посулить. Вы в рай попадете, там вам что-то сладкое дадут, вкусное, хорошее. Нет, начинается вот с этого. «Елико убо душам си лепоту радуетесь, видите и любите». И дальше «греховную тьму отогнати». Понятно, что красота связана со светом, потому что без света она не видна. А греховная тьма покрывает эту красоту и делает ее лишенной света божественного. «И мира сего тлю отложите». Отложить, то есть от себя отделить, отскрести как бы. Вот. Так что она перестает быть тем, что заражает собой тело и влечет его к смерти. Ну и душу, конечно. «И райскую житию приобрести». Здесь житие просто женского рода, вот вся разница с церковно-славянским. «И избежать от огня горющего». Только здесь появляется этот огонь горящий, то есть не как первопричина, а как следствие утраты божественного образа. Не как первопричина обращения к Богу, да, страх. Здесь, конечно, еще на кого что действует. Славяне в то время были смелые воины, и действовать на них страхом, как основным аргументом, это значило, в общем, провоцировать их на выход из разговора, потому что позорно было руководствоваться страхом. Страх Божий нужно познать, его нужно понять. Недаром в Священном Писании есть призывы бояться Бога, то есть человек не боится на самом деле. Он не боится, потому что он не понимает. Когда он поймет, он будет бояться. И есть даже поразительные слова в Псалтире: «Возвеселися, сердце мое, боятися имени твоего». То есть этот страх, он веселый, он радостотворный, если его стяжать. Он дает сердцу веселье. Насколько же трудно его стяжать, видимо, как истинное веселье. Значит, мы обманываем себя, если думаем, что боимся Бога. Мы не Бога боимся на самом деле, а, скорее всего, находимся просто в плену собственного суеверия и опасливости.
Да, если боялись Бога, так не жили бы.
И трусости даже. Утратив да. уже доблесть предков. А настоящий страх Божий, он совсем из другого проистекает, из другой мотивации. Вот, и здесь вот этот огонь горющий, кстати, выражение «горющий» вспоминается сразу «горюющий», «пригорюнившийся». То узнается связь между горением и горькостью, которую мы сейчас почти не осознаем, да, в современном русском языке. Вот почему ценно обращение к церковно-славянскому и древнерусскому, потому что актуализируется та связь корней, которая во многом нарушена.
Исходная, изначальная, да.
И горе, конечно, отсюда же. Горе – это испытывание горечи. А горечь – это когда язык как бы горит. «Избежать от огня горющего. Вон метены от своего ума». Внимайте нам своим умом. Мы же все живем чужим умом в основном. Это известная русская болезнь, русская язва – жить чужим умом. Немецким, американским, разным, всевозможным. Но то только бы не своим. А первоучители, получается, они обращаются, что учите жить своим умом. Настоящий учитель, он же не забивает ученика, он его поднимает на свой уровень. Именно так происходит здесь.
Да, чтобы не принимал готовое, а постигал сам, тогда это тем более ценно. И уже твое собственное убеждение.
Да. слышите оба народе, словенстве, слышите слово от Бога, бо прииде. То есть письменное слово. Сейчас очень много книг, поэтому слово письменное девальвировалось, так же, как, впрочем, и устное девальвировалось. Устное девальвировалось, потому что человек не считает нужным держать слово. И это отдельная большая проблема, что сейчас уже людям не стыдно не держать слово, они бесстыдны стали. Вот, это видно и среди подростков, когда, скажем, преподаешь. Но это видно и среди взрослых, и среди политиков. Тут уж не будем углубляться в какие-то подробности, потому что слишком много, опять же, будет горького. Но каждый из нас знает, даже и на примере своего близкого круга, и, может быть, и на своем примере, насколько, вот если нам сказано «не клянитесь» в Новом Завете, да, но «не клянитесь» не потому, что нельзя себя связывать словом, а потому что ваше слово должно быть «да-да», «нет-нет» и прочее от лукавого. То есть любым словом ты себя связываешь на самом деле. Клятва запрещена в Новом Завете не потому, что клятва греховна, а потому что клятва избыточна. Любое твое слово есть клятва. Если ты сказал «я сделаю», ты должен сделать. Если ты сказал «я приду» или «я не приду», ты должен так поступить. Это почему девальвировалось устное слово. И мы словами бросаемся вот как слюной, то есть практически. Они превратились в секрецию, в выделение, не в рожденное слово, которое является тобой самим, да, как слово отца. И поэтому ты за него отвечаешь полностью, как за себя. И за себя, как за него. А письменное слово девальвировалось, потому что его стало слишком много. И недаром во всех книжных магазинах Библия стоит на полке «Мистика, религия, эзотерика». То есть все как бы вместе, все в куче. Совсем по-другому было тогда, конечно, когда насчет славян мы не знаем точно, но вот у скандинавов, ближайших соседей, что писалось? Писались заклинания, руны, они все были священны, и они все были связаны с магией. И те, кто владели рунами, владели вот этими тайными знаками, они владели особым магическим знанием, как верили их современники. Поэтому было понимание того, что письменный текст сакральный. Но только сакральность это была языческая поначалу. А теперь приходит христианская сакральность. И она отличается от языческой тем, что если в языческой есть только сила, обладание стихиями, через какие-то призывания духов или какие-то тайные знания, симпатии между этими стихиями, магической связи между ними. Я говорю с позиции тех людей, которые в это верили. Ну,
понятно, что мы не считаем так.
Да, хотя в Священном Писании мы же встречаем, что и волхвы иногда владели какими-то силами. То есть тут
ну, мы знаем, какими.
Определенный, да, духовный мир тоже присутствует. То в священных книгах христиан, помимо избытка силы Божией, вот той самой благодати, благодаря которой, по учению нашего патриарха, не следует опасаться заразиться в храме. Помимо этого, здесь есть еще и смысл, который отсутствует в языческих мифах, поскольку они запутаны, и в них крупицы истины подавлены вымыслом, а также и определенной интригой, скажем так, злых духов. А здесь же вот этот смысл, он ясно звучит во всем тексте. Да, пусть текст не всегда ясен, но то, что это Божие слово, которое направлено на спасение человека, это ясно в каждой части текста. Вот, поэтому слово от Бога прииде, слово «кормя человеческие души». Я, честно сказать, сам не знаю, здесь «кормя» в смысле «кормила», то есть «окормляя». Слово «окормлять», кстати, многие уже не знают, что оно означает «вести корабль», потому что «корма» — это руль. Руль же на корме всегда. Вот. Или здесь «кормя» в смысле «питая». Ну, думаю, что «питая». Почему? Потому что дальше говорится слово «крепя» и сердце, и ум. Пища укрепляет, как говорят древние тексты. Ну, поскольку мы едим больше, чем нам требуется в современных условиях, мы даже забыли о том, что пища укрепляет, поскольку у нас эта крепость и не спадает практически. А вот в старых текстах тоже мы видим, он принял хлеб и укрепился, например. Слово «готовя вся Бога познати». Вот мы возвращаемся к первому тезису, что Бога познати достоит. А что делает Слово Божие? Оно готовит. Тоже сказано очень глубоко и по-взрослому. Оно не дает познать Бога. То человек приходит на богословский факультет, заканчивает его, выходит с него, и Бога так и не познал. Некоторые неверующими даже становятся. А потому что не нужно путать подготовку с самим познанием.
это личностный процесс, он у каждого по-своему проходит.
Это процесс духовной жизни, да. Да. Это не процесс обучения в словах. И при том, что весь этот проглас, это похвала писанному слову, в то же время он осознает его границы.
Ну, оно как условие, письменность как условие познания Бога, потому что иначе же мы ничего не прочтем Евангелие Святое.
Да, да, причем для народа, потому что отдельный человек, как Мария Египетская, он может и без письменности. А вот народ в целом, для него существует эта вот форма традиции, форма передачи из поколения в поколение, которая именно усреднена для всех людей. Есть путь отдельного человека, есть путь, ну, как образование, как школа, как университет, они же все усредняют знания. И это неизбежно при создании образования. Ну и дальше, пропустив большой кусок, я хочу еще на одном месте остановиться. «Обаче свою притчу да представлю». То есть он пересказал ряд притч, встречающихся у других авторов, а еще прибавляет одну свою. «Мног ум в мале речи кажа». То есть я покажу большой разум в небольшой по объему речи. «Нази бо вси безник языцы». Вот я не знаю со слуха, как это воспринимается.
«Ги»?
Да, да, «ноги». Конечно. В каком смысле «ноги»? «Братися не могуще без оружия». «Братися» однокоренное со словом «брань». То есть они не могут сражаться. Они «ноги», то есть без доспехов. Вводится воинский образ, понятный славянским князьям, близкий им, да и почти всем в то время боевые были народы.
Безоружные.
Да, то есть без книг народы как без оружия. А как это современно звучит, учитывая, что мы понимаем, во что превратится современный народ, тем более большой, если у него не будет науки, не будет образования. Так даже, по-мирскому говоря. Он будет действительно безоружен, в буквальном смысле.
Так уже отчасти мы это и наблюдаем, к сожалению.
Ну да, да. Да. И на себе наблюдаем, и на тех несчастных народах, которым не повезло быть отсталыми, как их, так сказать, обымают все мимоходящие путем, тоже выражаясь по-библейски. «С противником душ наших», с кем нужно драться прежде всего, «с противником душ наших, готов плен в муки вечные». Нет у тебя книг, нет знания Бога.
Пленит тебя,
да,
сатана.
И уже готов плен в вечную муку. Интересно тоже, что муки здесь через плен вот дается их образ. Не юридическим как бы языком, что вот Бог вас накажет, осудит, хотя тема суда здесь тоже присутствует в этом стихотворении. Суд тоже упоминается. Вот. Но прежде всего образ тоже понятный, как пленение со стороны врага. Одна из основных тоже метафор погибели в древнем христианстве. Нужно же понимать, что все это язык метафоричный. Да? Например, суд Божий неотличим от суда нашей совести, если ее очистить полностью, как глаз Божий. Потому что нет того, чего изрек бы Бог, и с чем бы наша совесть не согласилась. Что Он изрекает, что она, но только там, где она станет полностью зрячей. Да, это одно и то же. Поэтому юридический образ, что вот он судит по каким-то законам, книгам, это тоже лишь метафора, точно так же, как плен у дьявола или самоосуждение прежде оного суда, как говорит одна из наших молитв, или болезнь, как говорит Авва Дорофей, что адский огонь – это твое собственное худосочие, которое сжигает тебя изнутри. И образ, сам образ Божий, он же свет, и он жжет, когда человек не соответствует ему.
Мы это каждый знаем.
Опытно. Знаем, да, и заваливаем этот огонь вещами этого мира, пока можно, пока мы живы, чтобы он потише горел, поменьше нам о себе напоминал. Отсюда страсть человека к вещам, кстати сказать. И к материальным, и к прочим, не только к материальным. И вот тут парадоксально он говорит, оба языцы не любящие врага. Христианство призывает любить врагов, а он здесь говорит о сатане, да, что его любить не нужно, нужно с ним бороться. Убоязыцы, не любящие врага, братья же ся с ним, мыслящие зело, сильно думают о том, как с ним сражаться. А предисловие-то к Евангелию, где сказано «любите врагов ваших», то есть славяне воинственные должны понять, что, любя врагов, они борются с главным врагом, и свою воинственность применить в этом. «Отверсти двери умом прилежите», вот тоже замечательный воинский образ, то есть не сидите за стенами, откройте ворота и выходите на сражение. Но умом надо открыть их, не бездумно. Твердо ныне оружие имуще. У вас уже есть твердое оружие. Еже кавут, книги Господни. Кавут, даже не знаю, как сказать сейчас по-русски. Куют. Куют. Книги Господни, куют оружие твердое. Главу труще. Мы и в Псалтире тоже читаем, что Господь стирает главы змеев в воде. Это вот то, что сейчас называется отсечь, вот, можно было сказать стереть. Можно сокрушить, как это, и главы гнездящихся там сокрушилось и змеев в одной из молитв перед крещением. Здесь главу труще неприязни, вельми. Вельми – это сильно, да, неприязнь. В данном случае это слово, существительное женского рода, приводится как синоним врага, противника. То есть он есть неприязнь. Буквы сия, им же приимете мудрость их, душа ваша крепит. Ну и несколько ниже этот образ воинов, сражающихся, продолжается очень интересно. Победу, приносящую к Богу добру, то есть победа как трофей приносится к Богу, как вождю, как главе всего этого рода человеческого. Плоти бежащие тли гноевные. Мы избегаем от истления плоти. Да, образ очень понятный в контексте той эпохи, потому что и в скандинавских мифах там воины, как те, кто остались живы после битвы, так и те, кто умерли в битве, они в одинаковой степени живы. Только одни здесь, а другие там, на том свете. И награждаются за свою храбрость. И этот образ, он просто возводится здесь на христианскую высоту, да, в смысле жизни вечной, которая дается победой над грехом. Вот в этой главной брани, главной битве, битве всех битв. «Плоти ея же живот, яко сено, не падающе, крепко же стояще, к Богу явшися яко храбри». Значит, Бог смотрит, как бьются его воины, и они перед ним хотят явиться храбрыми. Или можно по-другому сказать, что погибнув, они являются к нему, как храбрецы, которые достойны того, чтобы...
Геройски погибли.
Да, погибнув геройски, то есть стоя на своем, не уступая своего поста. Иными словами, христианин должен до смерти подвязаться в подвиге. Вот такой образ. Ну и мы потом будем читать там из каких-то житий, из каких-то патериков. Там же все это есть, это мужество поразительное людей средневековья, как они молились, как постились, при том, что они все говорили, что нам до отцов наших уже не дотянуть, мы люди последнего века и так далее. И действительно, по историческим меркам, это было не так уж давно еще, если брать большую историю. Ну и, наконец, стоящий одесную Божия стола, то есть престола. Как избранные воины, да, тоже соединяется образность евангельская с образностью понятной тем, кому он проповедует, как избранные воины, поставленные одесную царского престола. И вот тут появляется как раз образ суда. Егда огнем судит языком, когда он будет огнем судить народы. Судить огнем – это образ очень глубокий, потому что это образ не просто огненной кары, это образ огненного испытания, как испытываются благородные металлы. Золото, серебро должно остаться, а примеси должны быть отброшены в этой переплавке. И это происходит и с человеком. И все это завершается опять радостью. Радующийся с ангела вовеки, преснославище, премилостивого. Всегда аки книжни песнями, Богу поющий, человеке милующу. То есть, как люди обученные, да, книжни – это образованные в данном случае. Значит, песни знают и поют их всегда Богу, который милует человеков. Вот такой памятник почти совсем неизвестный у нас, нечитаемый в школах, хотя, казалось бы, ну, хотя бы по-русски, в переводе, почему бы детям не дать его вместе с историей крещения славян, вот, чтобы они понимали настроение того, что тогда происходило, и какую проповедь славяне слышали.
Вот. Да что там в школах? Я не знаю, читают ли это филологам. В мое время ни на филологии, ни на журналистике я и слыхом не слыхивала, хотя у нас уже был курс древнерусской литературы.
То из фольклора мы узнаем о тех, кому это направлялось, а здесь мы узнаем, что, собственно, что проповедовалось. И то, что это не читается, конечно, говорит о какой-то... Если не обращаться ко всяким теориям заговора, об удивительной пассивности. Как Пушкин говорил, мы ленивые и нелюбопытны, да, вот это вот из этой серии.
Да, вот та же самая собака на сене. Сокровище огромное имеем, да. А познать его не хотим.
Ну вот, с Божьей помощью, какие-то еще такие тексты живые мы, может быть, и в следующих передачах тоже почитаем и обсудим.
Ой, с большим удовольствием. Вам я очень благодарна, Илья Сергеевич, именно за этот аспект. Он хоть и в какой-то мере филологический, но в то же время в большей гораздо степени такой историосовский. Поэтому я очень рада, что вы эту тему придумали с нами, ею делитесь. Я думаю, может быть, наши слушатели как-то заинтересуются, будут задавать вопросы и тематические какие-то направления разговора. Мы к этому разговору всех приглашаем, всех заинтересованных.
Да.
Спасибо большое.
Спасибо.
До новых встреч.
До свидания.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».